Всем огромный привет! 79-й у нас сегодня эфир. И сразу, так сказать, могу вас обрадовать тем, что сегодняшний эфир у нас по теме повторная репертуризация, то есть то, что называют англоязычные гомеопаты follow-up. Но тема, на самом деле, с одной стороны, достаточно простая с точки зрения тех инструкций, если можно так выразиться, там, методологии, которую можно как-то разложить по полкам, она, в общем-то, не очень объемная, потому что, естественно, каждый кейс индивидуален, и в каждом случае, в каждой практике сам гомеопат, там, один отличается от второго, от третьего, от пятого, от двадцатого по своему подходу, соответственно, будут какие-то вариации. Поэтому каких-то таких вот прям железобетонных правил, как и в целом в гомеопатии, их достаточно мало. Но с другой стороны, много есть что обсудить, разных граней, моментиков, нюансиков. И, в общем-то, даже кейсы, наверное, имеет смысл посмотреть. Поэтому я подумала, несмотря на то, что, как всегда водится, когда наступает момент какого-то очень важного информационного потока, меня начинают тестировать со всех сторон на предмет, а действительно ли ты прям вот с твердым намерением это смочь сделать, поэтому меня крутит-вертит уже, наверное, неделю всевозможными форс-мажорами и делами. Сегодня тоже вот на 15 минут фактически задержалась. Бывало, конечно, и больше, но сегодня опять ничто не предвещало, и тем не менее. И сегодня у меня все равно определенные есть ограничения по времени, поэтому я в любом случае решила, что я разобью этот материал на две части, чтобы вложить в него больше по своей сути. Поэтому мы сегодня об этом поговорим. И в пятницу 30 мая днем, также в это время, мы продолжим тему follow-up и сделаем вторую часть этого эфира, чтобы туда как бы максимально много всего вложить. И я думаю, что вот эти две части будут более такими цельными вместе, да, как бы таким бандлом, чем пытаться... Ну, тут как бы зависит от подхода. То есть в целом можно и за 15 минут тему фоллоуапа обсудить, сказать, смотрите, вот есть А, Б, С, а дальше сами, потому что по факту оно как бы так и есть. Но так как именно с этим чаще всего возникает больше всего непоняток, конфузов, сомнений, каких-то внутренних тревог и фрустраций, а правильно ли я делаю, а туда ли вообще в ту ли степь, я считаю, что этому стоит уделить чуть побольше времени и сделать это более таким основательным. Так, я сейчас открою себе, собственно, комментарии, которые я же сама и сделала. Минуту, где вообще я? Так. Вот, ого, 45 комментариев за несколько минут, что я болтаю. Всем привет, всем привет, привет, привет. Так, блок эфиров, ну, блок не блок, ну, две штуки точно у нас получится. У меня вопрос по поводу взаимодействия гомеопатии, наших практик с центрами, с кристаллами, энергетической гигиены. Вопрос о том, как мы это все применяем одновременно или есть нюансы. Мне ощущается, что в процессе даже репертуризации многое само разрешается, напротив, в ходе практик отпадает надобность в препарате. Естественно, есть во всем этом синергия. Гомеопатия – это не что-то, что стоит особняком, не что-то, что работает отдельно. Это квантовая медицина, это квантовая наука. Соответственно, она работает на более тонких уровнях с человеком. И поэтому все другие взаимодействия между людьми на тонком уровне, а это в том числе, когда мы направляем наш фокус на человека, а в случае с работой гомеопата с человеком, который к нему пришел, направляется фокус, то есть и фокус пациента, потому что он нацелен на то, чтобы получить какой-то результат, поэтому происходит определенная концентрация его внимания, намерения, воли и так далее, и запросы. И фокус гомеопата, который тоже, соответственно, в этом моменте времени на нем сфокусирован. Все практики, которые делаются с запросами, они так или иначе имеют отношение к состоянию человека. Поэтому понятное дело, что все это будет работать в совокупности, и да, очень часто элементарно сфокусированная энергетически, не побоюсь этого слова, сессия по репертуаризации действительно может какие-то узелочки развязать уже в процессе просто обсуждения. Причем не всегда это даже обсуждение live. То есть часто бывает так, что у меня лично так бывает часто, что я смотрю анкету человека не в момент общения с человеком. То есть я просто вот ее читаю, заполненный какой-то там чек-лист, читаю текст, который человек писал. В моменте, когда я что-то читаю, написанное другим человеком, я, естественно, с ним сонастраиваюсь, я там убираю все лишние помехи из своего пространства и фокусируюсь на том, что, собственно, мне звучит из этого текста и по ощущениям, и по состоянию. Когда ты сонастраиваешься с другим человеком, то, если вы помните, по-моему, в вебинаре «Разум» я об этом рассказывала, да и вообще часто на эфирах об этом говорила, и в чатах тоже постоянно обсуждаем, что когда вы в сонастройке с кем-то, два поля человека, которые начинают взаимодействовать, а они начинают взаимодействовать, даже если я просто читаю чье-то письмо. Здесь можно дальше уйти в сторону по тропинке того, что когда мы, например, в сети уделяем много времени чтению других людей, да, кого вы читаете? Отзывается ли на самом деле вам этот человек, или вы просто читаете просто потому, что, а на самом деле есть определенная такая disturbance, которая происходит между вашими полями. Комментарии других людей, когда вы читаете внимательно какие-то ветки. Это все сонастройка полей. В этот момент ваши поля сонастраиваются, соприкасаются и сонастраиваются. Тут как бы тоже актуален вопрос энергетической гигиены, насколько вы хотите сонастраиваться с людьми, которые, например, в моменте вам совершенно не отзывается их состояние, их настрой, их посыл и прочее. Так вот, даже читая в пассивном режиме материал или письмо или какой-то текст от человека, в случае с кейсом гомеопатии, там, от пациента, при вот этой сонастройке, как я уже говорила в вебинарах и эфирах, два поля, которые взаимодействуют, они влияют друг на друга. Причем есть разные формы, как они влияют друг на друга. Может одно поле подминать под себя второе поле, могут не влиять условно там никак, то есть не сцепляться, просто вот они параллельно друг другу существуют, либо они меняются оба. И, соответственно, тут как бы еще момент такой, что любой специалист, который работает с людьми, неважно в какой сфере, абсолютно неважно в какой сфере, просто человек, который работает с людьми. Это может быть кассир в магазине, это может быть там какой-то фронт-офис, я не знаю, то есть где вот ты стоишь там за прилавком чего-то или там за барной стойкой, за ресепшн, за чем-то, и ты являешься лицом чего-то, и, соответственно, говорящая голова, которая взаимодействует с людьми. Либо все профессии в сфере обслуживания, где ты обслуживаешь там одного человека за раз или там группу людей за раз, неважно. Везде, где мы взаимодействуем с людьми, мы должны помнить о том, что мы соприкасаемся полями, своим полем с полями этих людей. И, соответственно, помни про это правило, что поля будут либо оставаться индифферентными друг другу, либо одно будет доминировать над другим, либо будут происходить изменения в обоих. Помня это, мы можем сознательно для себя, особенно при, так сказать, там, выходе на работу, при начале взаимодействия с конкретным человеком, если вы что-то о нем уже знаете, если вы как бы считываете какие-то вещи, вы можете закрывать свои границы, чтобы ваше поле не взаимодействовало никак. То есть вы там решили какие-то дела, там что-то обсудили, там, и пошли дальше. Либо вы позволяете границам оставаться чуть более мягкими, чуть более открытыми для того, чтобы какие-то возможные изменения происходили с вами. В целом, гомеопат, который работает с людьми, по большому счету должен уметь балансировать, и сейчас мне будет следующий вопрос на еще один блок эфира, а как это делать, Но на самом деле должен уметь балансировать между двумя, казалось бы, антагонистичными состояниями. С одной стороны, держать свои границы закрытыми, потому что кейс человека не должен никак влиять на гомеопата. Помимо всего прочего, мы всегда говорим о фильтрах, которые должны быть максимально отключены, персональные, личные, человеческие, такие вот темпераментные, да? То есть наблюдатель в максимально нейтральном своем ключе. Но помимо этого еще держать достаточно закрытыми свои границы, потому что в соприкосновении с историей другого человека так или иначе можно получить какие-то изменения в себе. Но с другой стороны, держа эту, так сказать, фокус внимания, скажем так, по своим границам, оставлять их все-таки дышащими, как клетка, как мембрана клетки, которая дышит, которая фиксирует, что она пропускает внутрь, а где она становится очень плотной, и каким-то вещам она пройти не позволяет. Почему? Потому что на самом деле, если человек пошел работать гомеопатом, это не про «сейчас я тебе с барского плеча помогу тем, что я вот такой молодец выучил, я умею, я вот мудрец, а ты вот, там, у тебя какие-то проблемы, и ты вот недостаточно мудрец, поэтому ты себе помочь не можешь, вот я тебе помогу». Это не с этой позиции происходит все вообще. Вообще, в принципе, все не с этой позиции должно происходить, но вот если про гомеопатию, да, это должно происходить с пониманием, что если ты осмелился идти в работу гомеопатом, вот это вот сидение на трончике со скипетром и державой, значит, и с короной гомеопата на голове, заведет тебя, скорее всего, в большие проблемы. Ты туда идешь, с одной стороны, в служении другим людям, а с другой стороны, для того, чтобы эти люди, приходящие в твое поле не случайно, ни один пациент не приходит случайно, ты должен понимать, что ты не просто позволяешь этим людям принести тебе в поле что-то важное для тебя, ты это приветствуешь. И ты готов это принимать, ты готов об этом задумываться, ты готов меняться фактически. Не в плане какой-то реакционности на каждый конкретный кейс. Не в плане, что вот там я сейчас вот прочитал новый кейс, и вот он такой вот меня всколыхнул, и что-то во мне это поменяло. Это не про эмоции. Это не про реакцию на то, что у кого-то какие-то, может быть, жизненные обстоятельства там впечатляющие, назовем это так, для того, кто это читает. Это про глубинные вещи, потому что ты сознанием их понять не сможешь, но ты должен быть к этому готов. И, соответственно, для этого ты держишь эти границы мягкими, потому что ты знаешь, что ты пришел в эту сферу не только для того, чтобы отдать, но и для того, чтобы принять то, что принесут тебе другие, и принять это с благодарностью, и с вниманием. И здесь вот у меня сакраментальный вопрос. Сколько вы знаете гомеопатов, кто так относится к своей работе и к своим кейсам? Потому что, к сожалению, это не про гомеопатов только, это вообще про людей, которые работают с кем-то. Очень большой процент быстро уходит вот в эту историю про одностороннее движение, где вот я здесь сижу, я тебе, значит, там отвешиваю твои там полкило, и ты свободен. Не понимая, что и их практика, и то, как разворачиваются их кейсы, с которыми они работают, очень сильно зависит от того, насколько они понимают, что они принимают от тех людей, которые к ним приходят на прием. И еще раз повторяю, это не значит, что ты перенимаешь на себя какие-то вещи от этого человека, или его кейс, или его болячки, или там еще что-то. Это про другие истории, которые на более тонком плане тебя где-то в чем-то подвинут, где-то тебя модифицируют, где-то тебя заставят посмотреть на вещи иначе, что-то ты о себе там новое расковыряешь и так далее. Это называется «Начали эфир про follow-up». 15 минут я говорю совершенно не об этом. Но, видимо, это тоже очень важно, и хорошо, что у нас есть как минимум два эфира. Вот. Yes. Это действительно очень важно, потому что Понимаете, вот, как сказать, это надо где-то, наверное, записать себе, там, я не знаю, на зеркале или где-нибудь на тумбочке, или где-нибудь в своем кабинете, если у вас есть кабинет, за которым вы работаете, в котором вы работаете, там, на столе. Мы имеем такую, знаете, вот латентную тенденцию сваливаться в автоматизм во всем, что мы делаем. Об этом я говорила еще очень много лет назад, когда я говорила про психологическую вообще подкладку человека и про то, как мы там 99% своего дня на автоматизме проживаем, при этом свято веря, что мы что-то решаем, выбираем, а на самом деле подкорка нам все как бы это раскидала, и мы просто прошли по этой разложенной ниточке. Так вот, если все-таки вот это общее правило, что перестань жить на автоматизме, перестань делать вещи на автоматизме, перестань пить кофе на автоматизме. То есть пей кофе, если ты реально хочешь выпить сейчас этот кофе, а не потому, что это просто стандартная процедура твоя перед тем, как пойти там до станции метро, ты вот останавливаешься ровно вот у этого кафе, и ровно здесь берешь кофе на вынос, и вот это всегда происходит так, and so on and so forth. Вот этого делать не надо. Потому что это часто уводит нас в вилки искажений, где мы потом несколько лет спустя оглядываемся назад и говорим, это из серии «Хорошо, если оглядываемся». Но чаще всего спустя много лет мы находим себя в положении, когда мы говорим так, я вообще не понимаю, что происходит в моей жизни, что-то точно совершенно не так, мне очень плохо, но я не знаю вообще, куда смотреть и куда копать, потому что вроде все как бы, ну так, более-менее чин-чинарем. На самом деле одна из отправных точек – это вот этот автоматизм пресловутый, который нас заводит не пойми куда, не вообще совершенно в дебри, где мы уже давно совершенно другие, у нас там другие уже задачи и другая вообще ипостась жизни, а мы все еще берем этот кофе на вынос перед своей работой, и вообще мы до сих пор на той работе, хотя давно уже не должны на ней быть, и мы до сих пор там, я не знаю, не решились на отношения с человеком, с которым давно должны были решиться, или наоборот не ушли из отношений, с которым давно должны были уйти. И вот это вот все. В гомеопатии вот эта история с автоматизмом, когда набил руку, кейсов там вагон, значит, себе там в папку тоже складировал, уже у тебя все, что называется, видели, знаем, там за 3 минуты быстренько раскидал репертуаризацию, пошел дальше. Мы постоянно, ну это в принципе тенденция во Вселенной, упрощать вещи. Это режим энергосбережения. Это нормально. Но нам нужно своей волей и вниманием постоянно себя за косичку от этого состояния все-таки оттягивать чуть-чуть назад, для того, чтобы энергосбережение это хорошо, но чуть больше все-таки энергии вкладывать в то, что каждый кейс, который приходит к человеку, который занимается гомеопатией, я сейчас словом гомеопат просто для удобства буду называть любого человека, который практикует что-либо связанное с гомеопатией, будь то по отношению к себе, там только, или к себе и своим близким, своей семье только, там себе, своим близким и своим друзьям только, или это человек, который профессионально работает, получая за это там какие-то деньги и так далее. Я всех этих людей буду называть гомеопатом, потому что по факту, вы меня извините, все эти люди гомеопаты, все, кто практикует гомеопатию, вы гомеопаты. Можно говорить о том, что определенно должен быть критерий того, что человек там не совсем, так сказать, просто проснулся с утра, решил, что он будет создавать новую гомеопатию, хотя, наверное, когда-нибудь появится и такой человек. Но вот в данный конкретный момент понятно, что нужно в некой системе координат двигаться, нужно знать базу, нужно там прочитать определенное количество книг, нужно проделать какое-то количество кейсов. Но в целом все, кто занимается гомеопатией, так или иначе, персонально или там на коммерческой основе, буду называть их гомеопатами, опять же, для пользы и удобства этого эфира. Так вот, история про автоматизм взятия кейса, автоматизм, как мы читаем анкеты людей, автоматизм в том, что нам сразу начинает в голову выпрыгивать, и мы за этим идем или не идем. Все это в итоге нас вытягивает на более поверхностный уровень, более психологический уровень. Я не перестану настаивать на том, что психологический уровень, это, знаете, это как резиновые прокладки вот в шурупах. Оно как бы хорошо, что оно там есть, потому что без этого металл бы там чиркался, и все было бы как не очень хорошо. Но сам по себе вот этот уровень психологический, сама по себе вот эта прокладка резиновая, она, ну, ничего не решает. Потому что она вспомогательная для того, что под ней, и для того, что над ней. Она сама по себе в отрыве от всего остального не функциональна. Поэтому и проработки сугубо на психологическом уровне, они такие очень, знаете, ну там поковырялись, и как бы и остались при своих, потому что ни низ не тронут, ни как бы ни внешне не затронут. И вот эта история с вынесли на уровень психологии обработку анкет, там выработали какую-то свою там личную, может быть, даже методику, что я вот так сейчас сделаю, быстро раскидаю, там хоп-хоп, мне там мысли пришли, я там раз назначил, пошел дальше. Потом пришел человек ко мне на фоллоуап, так, у меня вот такая-то схема, я по ней прошел. В этом состоянии вы совершенно отсекаете тот факт, что вы продолжаете взаимодействовать полями с тем, кто к вам обратился. Вы не фиксируете для себя даже на ощущенческом, я сейчас не говорю на сознательном, на ощущенческом уровне, то, что с вами происходит в ответ на этот кейс. А это значит, что вероятность по-настоящему глубоко дать этому кейсу раскрыться, она становится минимальной. Почему так? Потому что человек, который к вам приходит, скорее всего, приходит к вам с пониманием вас как некого, ну, условно, врача. Это клише. Спросите любого человека, там, что такое врач, как он работает, что он вам даст. Мало кто вам придет и скажет: я понимаю, что, обращаясь к этому человеку, мое поле будет затронуто, в нем пройдут импульсы изменений, которые я, возможно, не все увижу сразу, часть из них может догнать меня через там, 20 лет, и я никогда не свяжу это с вот этим вот, с этой работой, с этим гомеопатом, но я понимаю, что именно это будет происходить. Потому что мы погружаемся в плоскость и даем разрешение оба погрузиться в плоскость, где будут затронуты уровни куда глубже, чем то, что мы психологически будем обсуждать на сессиях, там вопросы, которые будут задаваться, ответы, которые будут даваться, какие-то там рубрики, которые мы будем смотреть. Это все очень хорошо и важно, но давайте убирать автоматизм и упрощенку и каждый раз себе напоминать, что в каждом кейсе самая главная работа идет там, где мы ее не видим и большинство не чувствуем, но это не значит, что мы должны ее как бы отмести и забыть о ней. Вы ее не видите, вы ее не понимаете, вы ее не осознаете, это не важно. Просто признайте, что это происходит. И тогда вот с этим вот мягким открытием границ ваших, в том числе, вы будете видеть, как эти кейсы начнут двигаться немножко иначе. Причем это немножко иначе будет у каждого тоже по-своему, но они будут совершенно иначе ощущаться. И люди будут это ощущать. Вот тогда будет как бы дан настоящий зеленый свет полноценной работе гомеопатии. Потому что когда ее выводят в плоскость, там, дал, не дал, дал, не ушел, препараты, это вот извечный вопрос, что будет, если дать человеку там препарат, который вообще типа не его, вот случайно там взяли, не знаю, там кинули ему стакан, и вот он выпил, вообще это было не для него. С одной стороны, имеет место тема того, что может случиться прувинг, но в 99% случаев вот этот кейс, когда дети съедают там банку гомеопатических препаратов, и с ними ничего не происходит. Почему с ними ничего не происходит? Потому что хоть гомеопатия и работающий инструмент безотносительно веры или неверия в него, когда человек как минимум сфокусирован на том, что он делает и чем он занимается в рамках гомеопатии, он дает разрешение этому работать с его полем глубже. И вот тогда происходит настоящий magic. Поэтому, с одной стороны, у нас есть целый институт международный, который там проводит постоянные исследования, весьма такие экзистенциально прагматичные, доказывающий, что гомеопатия работает безотносительно того, знает человек, что он ее принимает или нет. С другой стороны, тут вопрос о том, как именно она проработает. Получить пруфинг – дело нехитрое. Речь идет о том, что мы пытаемся помочь людям проработать их кейсы так, чтобы не просто ушел какой-то дискомфорт физический или ментальный, или там психологический в моменте, но чтобы по факту, и вот об этом, кстати, очень много пишет и говорит Санкаран, он все время говорит о том, что мы, работая с гомеопатией, мы стараемся качественно изменить жизнь человека. Здесь можно в скобочках поставить к лучшему, но чтобы не входить вот в эту дуальность лучше-хуже, а просто качественно изменить жизнь человека. Как именно она изменится, на самом деле будет известно только этому человеку спустя много-много-много времени. Но посыл именно такой. Поэтому очень важно помнить, что эта работа, она очень... Не знаю, какое слово на русском найти, но на английском мне вспоминается слово tricky. Непростая такая как бы история, потому что есть некие там правила, есть какая-то методология, есть вот это вот все, что можно проглотить все книги по гомеопатии и все равно практиковать очень поверхностно, если не понять вот это внутреннее состояние фокуса. Выход из режима энергосбережения, когда ты просто там сделал по методичке 3 шага и пошел дальше. Когда ты вспомнил о том, что ты соприкасаешься полями с этим человеком, и ты свое поле с одной стороны бдишь, с другой стороны оно мягкое, оно позволяет каким-то вещам проникнуть. Тогда можно говорить о какой-то эффективной работе. Я уже, честно, даже забыла, на какой вопрос я отвечала. Что-то сегодня, вот что-то сегодня идет, ребята. Что-то прям сегодня идет такое, да. Так, собственно говоря, тема с follow-up'ами. Небольшое вступление, прежде чем сегодня мы какую-то первую часть рассмотрим. Значит, сегодня мы в целом попробуем какой-то такой маркап дать тому, что вообще такое follow-up, да, как там вообще в целом, когда и как он начинает иметь место быть, скажем так, да, после того, как произошла первичная репертуризация, человеку назначили препарат, он его принял или там принимал какое-то время, если это там в течение какого-то времени. И дальше возникает один большой вопрос, что происходит потом? Время, соответственно, которое нужно уделять фоллоуапу, как часто эти фоллоуапы должны быть. И мы посмотрим на то, как с точки зрения клинической картины, с чем мы можем сталкиваться на моменте фоллоуапа. То есть там мы посмотрим кейсы, когда там нет никаких изменений, или там есть изменения в виде того, что какие-то острые состояния поднимаются, или новые симптомы появляются. Вот эти вот вещи, их там как бы целый список. В следующий раз мы продолжим тем, что мы обсудим острые кейсы, то есть когда follow-up делается в остром состоянии. Поговорим про, естественно, потенции, но частично сегодня тоже об этом будем говорить, про потенции и про дозировки. Посмотрим на тему антидотов, посмотрим на то, как у нас в кейсах могут участвовать дополнительные потоки информации в виде там близких, особенно если речь идет о кейсах детей, близкие люди, мама, папа и прочее. Что и когда можно для себя поставить как галочку? Чтобы кейс передать кому-то еще. Потому что такие ситуации тоже бывают, когда просто в какой-то момент ты понимаешь, что настало время, когда ты должен передать кейс коллеге, другому человеку, который будет со своей позицией другой, не такой, как у тебя, хотя теоретически позиции не должно быть никакой, но мы не можем отключить все равно тот факт, что мы есть энергоструктуры со своими полями, и, возможно, в какой-то момент другая энергоструктура должна соприкоснуться с этим кейсом для того, чтобы совершенно с другого ракурса на него взглянуть и к нему подойти. Посмотрим кейсы с достаточно такими долгоиграющими хроническими патологиями, то есть болезни, которые прогрессируют во времени и как в таком случае должны производиться фоллоуапы. И, собственно, я надеюсь, что за сегодня-пятницу мы вот этот весь скоп сможем разгрести немножечко. У меня постоянно закрываются комментарии. Окей, значит, начнем с того, что вот в начале эфира кто-то задал вопрос про всякие там разные наши практики с кристаллами, там прочие духовные истории и много всего разного, и как это вообще все коррелируется с гомеопатией. Все дело в том, что вот этот мультидисциплинарный подход – это база для гомеопатии. Гомеопат не просто может, он обязан человека консультировать и направлять, в том числе по всему, что касается питания, то есть его биохимии, физическая нагрузка, образ жизни, медитативные, энергетические, духовные практики и более глубокие какие-то вопросы души, не побоюсь этого слова. Все это является частью того, с чем должен работать гомеопат. Заметьте, что в любой сфере, когда человек получает какую-то квалификацию, как правило, он тут же пытается выйти и построить вокруг себя какой-то заборчик с табличкой. Там, а некоторые начинают возводить очень высокие заборчики с очень такими массивными табличками. Огромные ворота, на которых ставится там какой-нибудь куча всяких замков, цепей. И, в общем, вот он, так сказать, освоил некое знание, и он тут же оградил себя от всех остальных тем, что вот я сижу вот здесь, вот на этой жердочке. Жердочка называется гомеопат. Эта жердочка самая лучшая, самая правильная, кроме нее больше ничего не работает, и, естественно, что ничего больше с этой жердочкой сочетаться не может. А теперь замените слово «гомеопат» на абсолютно любого специалиста. Более-менее часто мы встретим то же самое. Работает только тема с питанием. Вот питание, все, без питания ничего. Без питания, конечно же, очень сложно разобраться с чем-либо, но, естественно, это не единственное. Или нет, вот только определенные виды процедур, там, или там только остеопатия, или только кинезиология, или только шаманские бубны, или, в общем, короче, или только. Вот эти вот заборчики максимально вредят, на самом деле, делу, вредят людям, потому что заборчики заборчиками, но все мы всю свою жизнь пребываем в абсолютной параллели из миллиона вещей, которые все на нас влияют, в каждый конкретный момент времени влияют в разных пропорциях. Вот сейчас у кого-то, например, в большей степени там играет роль его питания и, например, отсутствие качественного сна. А там с медитативными практиками все хорошо, и там с чем-то еще все хорошо. А в другой момент жизни все будет идеально с питанием, будет прекрасный сон, но будут сложности там во взаимоотношениях, это будет жутким стрессором, и поэтому вот будет иметь значение то, как человек процессит свои эмоции и вообще как бы осознает себя по какому-то взаимодействию с другим человеком. А в третий момент жизни человек уйдет на новую работу, где он просто совершенно поменяет то, как он двигается, его тело станет более неподвижным, потеряет свою мобильность, у него начнутся проблемы на этой почве при соблюдении всего остального. Суть в том, что мы всегда являемся комбинацией всех этих вещей, пропорция будет меняться в зависимости от времени, но брать и говорить, что так, вот этот вопрос можно решить только гомеопатией. Или там в этом вопросе гомеопатия вам точно не поможет. Это несправедливо. Понимая это, когда вы берете кейс как гомеопат, понимаете, что ваша ответственность смотреть на состояние человека, которое он вам принес на блюдечке, через все вот эти вот множество линз, множество окуляров, множество микроскопов, на каждом из которых своя бирочка. Вы должны посмотреть питание, вы должны посмотреть образ жизни, вы должны задаться вопросом транспоколенческих историй. И мы уже говорили на каком-то эфире о том, что в этом всем можно потеряться. Если каждый кейс, в каждом кейсе копать все там вплоть до внутриутробного периода, прошлых жизней и так далее. Справедливо, но, как я и говорю, пропорции очень важны. И здесь как раз будет играть роль ваш опыт и то, насколько вы сонастроены с человеком, и не просто логический процесс его кейс, а вы своим полем элементарно чувствуете, что вот в данном случае перед вами, да, там какой-то хронический кейс, но несмотря на хронику, которая может быть очень много лет, да, важно, конечно, выяснить более-менее отправную точку этого всего, но сейчас важно то, что вы видите в моменте и не более. А в другом кейсе вроде бы как бы и хроника не сильная, вот что-то там началось 5 дней назад. И вроде ничего не предвещало. Но в этом кейсе вы начнете потихонечку тянуть ниточку и почувствуете, что да, вам стоит растягивать и раскручивать и распутывать клубочек более раннего возраста, детского периода, внутриутробного периода и, возможно, даже чего-то до этого, там родовые истории и так далее. Все, если видеть вещи, которые будут всплывать, если не отрицать знаки, если принимать информацию, которая будет приходить, все будет подсказывать вам. Поэтому междисциплинарность, мультифункциональность подхода – это, в общем-то, синоним того, почему гомеопатия, в частности, является квантовой медициной, потому что на уровне поля его невозможно поделить как пирог на части и сказать «так». Вот там в этой части мы будем работать только с питанием, а в той части мы будем работать только с телом, а в третьей части только с психикой и так далее. Так это не работает. Поэтому да, никаких вот этих вот ограничительных историй, запретов. Мы обсуждали неоднократно тему, почему какие-то вещи могут быть нежелательны во время приема гомеопатического препарата, а именно какие-то травы, эфирные масла и другое, что может чисто вибрационно влиять на то, как препарат будет работать. Но это чисто практические соображения, а не потому, что вот между собой эти дисциплины соприкасаться не могут. А для чего делается follow-up в целом? Вот к вам пришел человек, вы сделали первоначальный анализ, вы собрали всю информацию, вы сделали полноценную репертуаризацию, прошерстили все необходимые рубрики, вы уверены, что вы объяли абсолютно все, о чем вам этот кейс сказал. Вы сделали назначение, человек с ним ушел, и дальше спустя какое-то время возникает вопрос о том, что нужно делать что-то дальше. Для чего? Во время первичного follow-up, то есть первый раз после первого назначения, ваша задача – это понять, как в этом периоде времени у человека какая наметилась динамика в его состоянии общем. Здесь очень важно понять, что общее состояние, общим состоянием под ним имеется в виду не конкретика симптомов, а общность. То есть вот у человека, например, там, он стал ощущать себя лучше в целом, более интенсивно проявились какие-то вещи. Или он стал ощущать себя хуже в целом, наоборот, сильно ослабли какие-то проявления, которые были до этого. Основной первый вопрос повторной репертуаризации, ну, даже не знаю, какой-то надо термин мне подобрать, чтобы просто было четче и проще называть вот этот вот. Ну, оставим тогда просто follow-up. Вот первый follow-up в моменте, когда вы с человеком соприкасаетесь повторно после того, как он принял этот препарат. Вам нужно помнить, что прежде чем вы броситесь на аналитику и на симптомы, и на там получения от него информации, ваше самое первое, вот самый первый пункт – общее состояние. Есть ли вообще какое-то движение, какая-то динамика, неважно в какую сторону, в хорошую, в плохую, больше, меньше, там более интенсивно, менее интенсивно. Просто в целом, как человек ощущается. Для фоллоуапа необходимо, как бы, то есть это нужно какое-то общение в моменте. Можно это делать там, в переписке, можно это делать по видео, не обязательно это делать лично. Но не так, что человек вам отписался там 3 недели назад, и вы потом 3 недели спустя пришли и посмотрели на это. Вам придется все равно вытащить его в момент и еще раз расспросить в моменте. Потому что люди меняют свое состояние от часа к часу, от дня к дню. Поэтому самое первое на моменте follow-up – это прощупать, что изменилось в состоянии человека в целом. Пример. До того еще, как вы начнете спрашивать его о его симптомах, об улучшениях, ухудшениях, вы, например, заметите, что человек стал по-другому говорить. Он стал иначе изъясняться. Он стал по-другому жестикулировать. У него изменился взгляд. Он по-другому одет, в другом стиле, более ярко или, наоборот, более приглушенно. Был там, я не знаю, человек с огромным декольте. Теперь вы увидели перед собой человека максимально скромно одетого, полностью закрыв. Вот здесь мне почему-то сегодня к вопросу о мультидисциплинарности мне сегодня разные языки в голову лезут. Хорошее слово, которым я описываю вот эту вот историю первичную, которую вы начинаете нащупывать на кончиках пальцев сначала, это «aire». По-испански, когда мы говорим про что-то, у чего-то есть «aire» чего-то там. Это имеется в виду вот такой налет звучаний. То есть вот что-то производит вот такое-то впечатление в пространстве, звучит вот так в пространстве. Вы еще, может быть, даже не можете это как-то по пунктикам и буллет-поинтам расписать, но вы уже чувствуете, что у вас что-то изменилось. Так бывает, если вы встретились там с каким-то другом, которого давно не видели, и вы такие, ого, ты вообще там, не знаю, стал другим человеком. Повторяю, это может быть как в вашем понимании в лучшую, так и в худшую, так и там вообще в непонятную для вас сторону. Но вот сразу что-то считывается. И вот это первый пункт, который вы должны себе сразу помечать. Есть ли изменения вот в этом общем состоянии. Санкаран называет это experience. То, что человек несет как бы вот с собой в себе своим, так сказать, присутствием, вот его experience, да. Перед тем, как вы соглашаетесь там назначить какой-то день, время для того, чтобы обсудить, собственно, повторную репертуаризацию, неплохо прислать в письменном виде человеку, и мы будем об этом много говорить, определенную анкету. По анкете мы пройдемся, естественно, анкету, не такую детальную, как изначальная репертуаризация, но анкета, которая поможет, во-первых, человека заставит сесть и вдуматься в определенном ключе о своих вещах, о своих состояниях, о которых сам он на самом деле, скорее всего, даже не думает, потому что мы, сидящие каждый под своим зонтиком, видим себя исключительно так, как мы видим себя. Все остальные видят нас совершенно иначе. Поэтому удачи всем, кто пытается соответствовать чему-то там, что ожидают от вас другие, или как вы считаете, видят вас другие, или как вы хотите, чтобы видели вас другие. Скорее всего, там будет полное всегда несовпадение, и чаще всего так и происходит, потому что то, что вы видите, то, что вы думаете о себе, совершенно не совпадает с тем, что каждый другой человек на этой планете будет видеть вас, как он будет вас ощущать. Это нормально. Соответственно, несколько ключевых вопросов. И эти ключевые вопросы этого предварительного опросника будут сфокусированы на том, чтобы человек просто сел и немножко собрал в кучу свои мысли по теме «Как вообще ты себя ощущаешь сейчас?». Важный момент. Мне вот, я с этим тоже сталкиваюсь постоянно, и прям реально тяжело. Когда ты начинаешь подходить к повторной репертуаризации, люди, особенно когда они сами интересуются гомеопатией, читают и пытаются что-то там практиковать или практикуют, неважно. А есть вот эта тенденция, что когда ты просишь человека подойти к фоллоуапу тем, чтобы просто ответить на несколько твоих вопросов, вместо этого люди начинают тебе выкладывать свою аналитику. То есть точка А, есть точка Б. Точка А – это состояние, в котором был пациент, когда он пришел на первый раз. Вот первая репертуаризация была. Точка Б – это его состояние, снапшот в моменте, вот сейчас, вот сегодня, когда мы делаем follow-up. И есть отрезок, да, на бесконечной прямой, отрезок АБ, который вот имеет определение, это не точка, это протяженность. И вот люди очень часто падают вот в эту аналитику сразу. Ты их спрашиваешь, как ты сейчас себя чувствуешь, они начинают тебе рассказывать, что у них менялось, когда и так далее. Важно остановить человека в этом моменте и сказать, нет, это мы обсудим чуть потом. Плюс ко всему, возможно, его личная аналитика будет отличаться от того, что вы сами сможете проанализировать. Вам важно понять точку Б. Это второй важный пункт. Первый был оценить для себя вообще общность его состояния. То есть вот есть какие-то изменения, которые даже вот непальпируемые. И второй пункт. Очень настойчиво возвращать человека в дефиницию точки П. Вот прямо сейчас, как ты себя ощущаешь, и дальше там будет по пунктам, в моментах, которые обсуждались изначально, там можно это сделать как скобки, но самое главное, вот прямо сейчас. И человек по всем пластам будет проходиться, по психологическому, по эмоциональному, потому что ему снится, потому что у него происходит, может быть, там в жизни какие-то обстоятельства. Это важно. То есть даже какие-то ситуации. Вот у меня там вчера случилась какая-то там история в семье, там на работе и так далее. Это все важно. Но вот это сейчас. И только после того, как точка Б более-менее обрисована, можно переходить к анализу, что происходило на отрезке бесконечной прямой от точки А к точке Б за это время, пока вы не виделись. Собственно говоря, вот эта история с дефиницией точки Б, я уже сказала, что тут можно сразу включать какие-то моменты, которые мы хотим, чтобы человек не забыл, с которым мы знаем по точке А. Условно, человек говорил, что у него болит голова, там чешется рука, снятся рекуррентные сны, и еще он постоянно там задевает все предметы в пространстве. Это я просто сейчас накидала рандомно. Можно на этапе, когда вы только подходите ко второй репертуаризации, напомнить ему об этом и в анкете сказать вот эти конкретные пункты, что по ним сейчас. Но на самом деле это должно идти после, хотя бы на пару шагов после. Почему? Потому что тем самым вы его как бы вы его настраиваете на вещи, которые, возможно, он сам вам бы и не рассказал. И тут палка о двух концах. На любом follow-up, втором, пятом, двадцатом, тридцатом, важны две составляющие. Одинаково важны. Первое. То, что вам принесет сам человек. Вот он пришел, и вы ему в открытом ключе, как бы таком, да, незакрытые вопросы, вы ему говорите, расскажи о себе сейчас. И он что-то начинает вам говорить. Он костюмчик вам начинает демонстрировать что-то. Очень важно не сидеть в этот момент и не пытаться из этого костюмчика вытащить нитки, которыми вы свяжете этот костюмчик с тем костюмчиком, который вы увидели на первой встрече. А многие именно этим начинают заниматься. То есть, ага, вот он сейчас, а вот он тогда. Просто послушайте вот его прямо вот в моменте сейчас, как он есть. Представьте, что к вам вообще новый человек пришел. У вас так или иначе вы не избежите того, что у вас все равно, если вы более-менее помните кейсы, как бы там почитали до встречи с человеком, до общения, вы будете помнить, что у него было тогда, и у вас какие-то мостики построятся. Но постарайтесь увидеть его вот прямо сейчас. И не перебивать его в том, что подождите, а вот вы говорили тогда, пусть он скажет все, что хочет сказать. и замолчит тогда, когда захочет замолчать. И не будет дополнять ничего, кроме того, что он вам скажет. После того, как вся его речь дойдет до определенной точки, то есть все, вот он как бы вроде все сказал. Вы можете несколько раз задать ему еще там наводящие вопросы. Все ли это? Может быть, что-то там. То есть фактически как бы, как будто бы вы делаете первичную репертуризацию, но только в таком лайт-режиме. Там вы можете спросить про сон, там про еду, про стул, про, там, я не знаю, холодно, тепло, про эмоциональное состояние, но как бы намеренно не связывая это с тем предыдущим разом. Для начала не связывая. Пусть он чистым вот этим потоком раскроется в моменте, как он есть сейчас. Не сбивайте его, запихивая его насильно, как бы в обратном порядке, в то состояние, с которым он приходил тогда. Вот он должен четко прозвучать, как он сейчас. А вы должны это пометить. Какие-то вещи будут для вас там что-то новое, какое-то что-то будет старое, что-то будет старое, но звучащее по-новому. Но вот этот момент дать человеку прозвучать в моменте, как он есть сейчас, без каких-либо ассоциаций с чем-либо, очень важно. А вторая составляющая – это вот он отзвучал, вот вы все это себе пометили, вы убедились, что человек, так сказать, все, сосуд излился. Больше ему добавить нечего, даже после каких-то наводящих вопросов. И теперь вы переходите к тому, что вы, имея определенную, у вас есть рубрики, по которым вы назначали препарат изначально, у вас есть перечень его симптоматики, проявления и состояния, теперь вы можете пойти по ним, прям вот списочком, и дальше будет идти работа по тому, что часто вы будете сталкиваться с тем, что человек может даже не помнить, что у него, оказывается, такое было. Потому что оно прошло незаметно, хотя тогда это было чем-то очень важным, очень критичным, все было очень плохо. Но в этот раз он об этом даже ничего не сказал. А когда вы спросили, а вот был такой-то там момент в той-то части там вашего здоровья, как с этим сейчас, он будет мигать глазами и силится вспомнить, потом скажет, а, да, нет, это вот давно уже там не беспокоит. И, соответственно, на все те вещи, после того, как вы записали его чистый experience, да, в моменте, дальше вы идете по тем вещам, которые были известны вам из точки А, здесь будет важно не просто помечать, что он там вспомнил, не вспомнил, но здесь уже начинается придание окраски. По этому пункту стало лучше-хуже. Лучше-хуже, сильно лучше или не очень, или там, ну, что-то изменилось в лучшую сторону, но не сказать, что прям бах, или там сильно хуже. То есть вы начинаете сюда определенным образом как бы наделять это весами. Те изменения, та динамика, которая произошла. Сейчас мы к этому всему придем. Еще раз подчеркну, потому что это действительно очень важно. Самое важное для правильного фоллоуапа, для того, чтобы его правильно начать, это в первый момент дать человеку излить сосуд свой текущий без прерываний, без наставления его на какие-то вам нужные тропинки. Вот он пришел, возьмите его вот таким, какой он пришел. Просто выслушайте его, это очень важно, потому что для того, чтобы вы дальше смогли правильные шаги предпринять, вам действительно важнее, чем ваша дальнейшая аналитика, будет понять, что с ним сейчас в конкретный момент происходит. Причем нужно помнить, что когда вы будете записывать во второй части, вот конкретно по его предыдущим состояниям и симптомам, какие-то его соображения, что там вот здесь мне стало лучше, вот здесь мне стало хуже, да, вы его спрашиваете, он говорит, там, ну вот с этим стало лучше. Важно помнить, что на самом деле это может быть совершенно не так. То есть мало того, что когда вы его будете спрашивать, часто человек может даже не помнить, что у него какие-то симптомы были. А это одно, с чем нужно считаться. Второе, это то, что он будет вам говорить, что вот здесь мне стало намного лучше, и вы это так запишете, А потом, если вы будете достаточно скрупулезны и пойдете как бы глубже копать в эту тему с ним, выяснится, что на самом деле лучше-то ему совсем не стало. То есть это определенная иллюзия у человека того, что вот был там какой-то нюанс, будь то физика, будь то какая-то эмоциональная история, будь то какие-то там темы взаимоотношений или сон, или там с приемами пищи, неважно. Почему-то у него может быть состояние о том, что мне стало лучше или мне стало хуже. Но когда вы начнете копать это дальше, а это всегда нужно копать дальше, потому что любые субъективные оценки и суждения нужно копать. Аксиом здесь нет, поэтому все утверждения о том, что вот это стало краше, больше, там, я не знаю, ярче или глубже, вы сразу задаете вопрос, каким образом, расскажите подробнее. Потому что в процессе, как я уже сказала, может выясниться, что на самом деле не стало ему хуже или не стало ему лучше. Но у него создалась картинка, и это тоже важно. То есть вы прям берете себе с одной стороны листа, где вы там записи свои делаете, пишете что-то. У него впечатление, что ему стало сильно хуже или что вообще ничего не поменялось. Но в процессе разговора, пока вы его ниточка за ниточкой как бы вот начинаете, так сказать, сплетать это все в единую косичку, постепенно вы приходите к тому, что на самом деле много чего поменялось, но слева у вас сидит у него ощущение, что изменений нет никаких. Это важно, потому что когда вы будете делать повторную репертуризацию, вы можете это также найти в рубриках, потому что это может быть окрашено в какой-то там цвет из серии безнадежности, разочарования, там, раздражительности. Вот это все, когда вы поймете, с чем он, собственно, вот составил эту картинку себе, у вас пойдет во вторую репертуризацию. Либо наоборот, был такой вот, в общем-то, ничем не примечательный период у человека, он пришел такой вот совершенно погасший, а на второй раз вы видите перед собой просто какой-то фонтан жизненной энергии, супер позитив, бодрячок, вообще такой вот, значит, там оптимист. И ему кажется, что все стало сильно лучше. Потом вы начинаете все это разбирать, выясняется, что не так сильно лучше-то и стало, но его отношение к этому изменилось и к его симптомам. И для него вообще, что называется, да, это вообще уже не проблема. И вообще у меня этого как бы особо меня это не беспокоит, и дискомфорт не вызывает. Состояние человека изменилось, значит, отношение через это состояние к своим же симптомам, своим же проблемам тоже изменилось, это важно взять с собой во вторую репертуризацию для того, чтобы понять, что, собственно, произошло после приема препарата. Комментариев я почему-то новых не вижу. Надеюсь, что у меня все работает, и я не просто так разговариваю. Значит, следующий важный вопрос. Вот вы выслушали человека, он излил вам свой сосуд, вы с максимальным уважением, вниманием и принятием просто вот безусловным этот сосуд, вот все, что в нем было, все взяли, все, так сказать, аккуратненько разместили на столе, все вот оно здесь, все бережно положили. Дальше прошлись по списку того, что вы хотели, ну, что у вас было вынесено в рубрике, собственно, что вы взяли в работу в первый раз, как основное, основополагающее, самое важное, критичное и так далее. Прошлись по этому, вы написали его впечатление уже лучше, что и как. Очень важно после каждого утверждения человека, там, что, вот когда он вам говорит, там произошло то-то, следующий вопрос, и об этом очень много пишет Санкаран, как это на вас повлияло или влияет сейчас? Это третья ипостась, третий уровень того, что вы, собственно, получаете от него в виде информации. Не просто, что сейчас, вот, то есть вы сначала выслушали, что сейчас в принципе, дальше вы выслушали, что сейчас с конкретным симптомом, который был до, и третий пункт по этому же вопросу, как это на вас влияет, что вы по этому поводу чувствуете, что это для вас значит. Вот здесь будет сказано много всего, что тоже нужно будет взять в повторную репертуризацию. Потому что одно дело, у меня было там, я не знаю, пятно на руке, значит, сегодня вы разговариваете, и он вам говорит, ну, пятно на руке стало меньше, там оно не такое красное, оно больше там не зудит, но появилась, например, какая-то корочка, там все, как бы описание закончено. Вы это, конечно, написали, но вот этот третий пункт обязательно не забыть. Что вы об этом думаете? Что для вас это значит? Потому что физически они будут, особенно те, кто уважают гомеопатию, будут стараться очень подробно вам описывать все эти свои состояния, симптомы. В плане внешнего, в плане, может быть, ощущений, что вот боль там стала, вот боль была такая-то, а сейчас она вот стала вот такая, сякая, пятая, десятая. Хорошо, подробно записали. Что это для вас значит? Как это влияет на вас? Тогда вам человек скажет. На самом деле, вот я вам сейчас описал, что у меня боль стала там, я не знаю, какая-то более интенсивная в моменте. Но вы знаете, я себя чувствую прекрасно. Меня вообще перестало это волновать. И я даже там, я не знаю, встал и пошел там каждое утро делать зарядку, несмотря на то, что у меня вот этот сустав стреляет. Понимаете? То есть здесь будет важно, вы как бы строите новый лабиринтик. Вроде какие-то вещи повторяются, вроде какие-то коррелируются с тем, что было, но совсем другая окраска. Вы возьмете, условно, если бы вы рисовали ваши заметки красками, а не писали их текстом, у вас получилась бы совсем другая картина, даже при том, что если мы вот, например, рассматриваем кейс, в котором строго по первым симптомам все то же самое, просто где-то там увеличилась интенсивность, где-то она уменьшилась. Но состояние человека железобетонно будет другое. Понятно, что бывают случаи, особенно если фоллоуап делается слишком близко к первоначальной репертуризации, когда особые изменения в состоянии не происходят. И здесь, забегая вперед, скажу, вот почему очень важно уметь сидеть на руках и не бежать делать follow-up в первые 2, а то и 3 месяца после первичного приема. Потому что для того, чтобы препарат начал работать, проработал и отработал какой-то свой ресурс, нужно такое время. Но люди психологически привыкли к тому, что если у тебя болит голова, ты выпил парацетамол, то голова перестала болеть там в течение каких-то минут. Если этого не произошло, что мы говорим? Таблетка не сработала. Это сидит очень глубоко, просто потому что мы все выросли в этой всей системе. Поэтому вот тебе дали препарат, особенно когда мы знаем, что иногда препараты работают так, что какие-то симптомы мгновенно уходят. Но не путать динамику отдельно взятых симптомов с работой препарата. Динамика отдельно взятых симптомов на препарате – это только часть всей работы препарата. Почему? Потому что препарат квантовый, работая на квантовом уровне, как я в начале эфира сказала, меняет жизнь человека. Меняет жизнь человека, не просто меняет состояние здоровья, уровень энергии, там, нормализует сон и прочее. Меняет жизнь человека. Вот работа гомеопатического препарата. На это нужно какое-то время. Симптомы какие-то будут раньше уходить, какие-то будут позже уходить, какие-то будут уходить, потом возвращаться и так далее. Это одна грань. Но вся работа гомеопатического препарата глубже. Мы не можем ее там пощупать, но она глубже. Она меняет жизнь человека. И это то, о чем нужно помнить, когда вы работаете с этим, что вы помогаете инструментами, которые меняют жизнь человека. Конечно, правильнее сказать, что это человек меняет свою жизнь с помощью этого инструмента и только так. И в данном случае это не про вас речь, уж простите, а про того, кто этот препарат принимает. Он сам к вам пришел, потому что не мог мне, и он сам этот препарат принял, и он сам, что называется, с ним взаимодействует. Вы в данном случае как наблюдали, так и наблюдаете. Но поэтому вот эти первоначальные несколько недель, когда люди бросаются быстро анализировать, что там с ними происходит, очень-очень фокусироваться на том, что вот сейчас вот это откатилось назад, а вот это вот вдруг вспыхнула какая-то там острая история из давнего прошлого. И вот они все это начинают, знаете, такое, заряженность вокруг этого происходит, что надо вот вести этот дневник. Дневник вести очень важно. Но здесь вопрос того, что на фоне этого ведения дневника начинается попытка что-то срочно с этим сделать. Ну вот, мы же видим, вот смотрите, вот здесь что-то начало меняться. Вот это куда-то ушло, а вот здесь наоборот что-то появилось. Значит, с этим надо что-то сделать. Ничего ни с чем не надо делать. Нужно просто наблюдать первично. До того, как вы назначили первый follow-up. И это время, как я уже сказала, может быть там, окей, минимально это месяц, оптимально 2-3 до первого follow-up'а. Потому что за это время будет там ничего, хоп, очень много всего, потом опять ничего, потом что-то по чуть-чуть. Вот, то есть вот такая вот история. Или сразу что-то очень много всего, потом вообще ничего, очень долго, и кажется, что все, а потом бах, и через там ближе уже к 3 месяцам опять что-то. Мы очень нетерпеливы, как люди. Поэтому как сам пациент, так и гомеопат, вот он вам будет выносить мозг постоянно тем, что ну вот все, вот там в первые 2 недели что-то было, потом вот нет ничего, все, надо срочно что-то еще делать. Давайте сделать follow-up. Если вы давали потенцию, хотя я здесь тоже сделаю ремарку и поставлю звездочку, что даже 30C может отрабатывать очень долго. Но, окей, там, как бы вернемся к среднестатистическим каким-то вещам. Если вы давали потенцию 200C и больше, вот сколько бы вам не заламывали руки на тему того, что все, вот 2 недели прошло уже, там вот ничего не меняется, вот было вначале что-то, а теперь точно все, вот ощущение пустоты, красиво так будут вам рассказывать про вот эту пустоту, и что вот ощущение, что все вышло и так далее. Это хорошо, мы протоколируем, что есть вот такие состояния ощущений, но вы внутри себя просто должны знать, ждем и наблюдаем. И вам будут говорить, ну а почему вот мы ждем и наблюдаем? Просто потому что так надо. Потом спустя еще 2-3 недели раз еще что-то будет происходить. Вы говорите, ага, хорошо, вот записали, дальше ждем и наблюдаем. И через, в зависимости от того, например, если вы дали там один раз в потенции 200C, окей, 2 месяца, вполне себе нормально через 2 месяца после этого обсудить, что, собственно, происходит. 1М. Ближе к 3 месяцам, если не позже, какой-то follow-up. Здесь я сделаю вставочку на тему того, что если вы получаете информацию о каких-то острых состояниях, на которые выходит человек после принятия вашего препарата, мы об этом тоже поговорим, естественно, вы не говорите ему, там, ждем и наблюдаем, и увижу тебя через 3 месяца. Вы адресуете тему появления острых вещей. И появление острых вещей на препарате, который вы прописали, совершенно не обязательно является усугублением, ухудшением того, что уже было, совершенно не обязательно будет являться каким-то прувингом. Это может быть что-то, что у человека было очень давно, и поднялся этот пласт, который вы даже не репертуаризировали, не затрагивали, но когда начались сдвиги, поднялось что-то, что вообще до этого было не видно, невидимо, незаметно. И тогда вы начинаете отрисовать вот это состояние в моменте. Про острые темы мы будем говорить в следующем эфире, про follow-up для острых тем. И тогда, возможно, в моменте вы дадите другой препарат более низкой потенции для адресации того, что поднялось в острой форме на фоне приема изначального препарата, который вы дали. Так возможно. Момент. Водичка. Что очень важно с точки зрения составляющих для того, чтобы follow-up был максимально успешным. Первое. На моменте follow-up, это сейчас прозвучит, наверное, редундантно и банально, но тем не менее. на моменте фоллоуапа, в момент соприкосновения с человеком в фоллоуапе, у вас, как у гомеопата, должно быть намерение на помощь этому человеку. Вы должны первым пунктом себе поставить это как «я иду в этот follow-up для помощи». Казалось бы, ну зачем это говорить? Как бы понятно, мы здесь типа все для этого. Нет, потому что очень часто мы закрываемся в свою коробочку, в которой вот мы уже где-то там все решили, и по факту без этого четкого намерения на реальную помощь человеку, который перед вами, можно скатиться в состояние, где вы просто попытаетесь подмять под удобную для себя аналитику или удобную, или там какую-то приятную, не знаю, понятную там вашей логике в моменте схему, то, что он будет вам говорить. А это уже не про помощь. Он будет вам говорить А, вы будете с ним спорить и говорить нет, Б. Он будет вам рассказывать про то, что вот здесь, а вы будете его убеждать, что этого нет. Поэтому самый первый пункт, вы должны четко убедиться, что вы входите в follow-up с человеком с пониманием, что вы пришли ему помочь. Из этого исходит очень много следствий. А именно, вы как минимум будете его слушать по-настоящему, а не просто пытаться связать предыдущие симптомы и ваши рубрики с чем-то новым, отметая все, что вам, как вам кажется, не нужно, неинтересно и излишне. Опять же, второй пункт. Позиция наблюдателя, который молча и совершенно безоценочно будет воспринимать все, что ему в этом сосуде принесут. Постоянно следующий пункт – сомневаться в том, что вы думаете по поводу того, что вы слышите от него, что вы видите и что вы чувствуете. С одной стороны, мы всегда говорим о том, как важно верить в себя и верить в себе, да. А с другой стороны, в данном случае крайне важно абсолютно все свои ощущения и заключения ставить под вопрос и говорить, это действительно так? Или мне это кажется? Если мне это кажется, хорошо еще заодно сюда замешать, а почему мне так кажется, что из своего личного я проецирую на этот кейс? Постараться уйти максимально глубоко в обсуждение каждого симптома в моменте, вот точка Б, и всего того, что он захочет вам рассказать про отрезок АБ, то есть вот эти дополнительные наводящие вопросы про как это влияет на вас, что это для вас сейчас значит, что изменилось из-за того, что у вас происходит сейчас, или из-за того, что оно поменялось с того, как оно было раньше. Вот эти вот ухождения на более глубокие уровни очень важны. Держать свое восприятие максимально широким. Как я уже сказала, иногда человек будет говорить, что ему стало лучше, а по факту вы поймете, что ему на самом деле лучше совсем в этом моменте не стало, но изменилось восприятие. И здесь просто напомню, что, как и в первой репертуаризации, мы не только слушаем то, что человек говорит, но мы видим шире. Мы его чувствуем, мы видим, как он выглядит, он может говорить, что он счастлив и так далее, но если мы видим, что у него максимально осунувшееся, заплаканное лицо, там трясущиеся руки и body language, как бы язык тела, который означает, что человек погас, что бы он вам ни говорил про состояние счастья, вы имеете полное право записать, что окей, как бы не берусь судить, но наблюдаю следующее. Человек говорит вот это, но есть вот такие косвенные признаки, которые можно воспринять как свидетельство чего-то иного. Ну и самое главное, всегда помнить, что это может быть там самое главное или не самое главное, но это еще одна из тех вещей, которые должны быть написаны у всех на зеркале. К вопросу о соприкосновении полей. Есть прекрасная фраза, которая у Санкарана встречается, мне кажется, в большинстве его книг, и звучит она так: When one treats, two heal. Когда один исцеляет другого, исцеляются оба. Когда один лечит другого, исцеляются оба. Потому что происходит вот этот процесс, когда вы тоже что-то получите. от каждого фоллоуапа, от человека, который принес вам какую-то следующую свою ипостась. Что мы будем общими мазками искать в фоллоуапе с точки зрения получения информации для анализа? Первое, как я уже сказала, любые изменения в интенсивности состояний. То есть вот когда мы будем проходиться по конкретным симптомам, стали ли они более яркие, менее яркие? Это не про лучше, хуже, это именно про, окей, например, боль там осталась та же, то есть там же, но она вот как-то там меньше беспокоит, не такая настырная, не такая болючая, если можно так выразиться. То есть уровень интенсивности, то, на что вы могли поставить вес, когда вы делали репертуризацию, вы ставили там 2, 3 интенсивность, там 1 или там какой-то совсем минимальный. В фоллоуапе важно рассмотреть полностью все симптомы, которые изначально брались в первоначальном кейсе. Ничего не оставлять за рамками. Даже если человек, когда он вам изливал свой сосуд, о чем-то не упомянул. Пожалуйста, с вашей стороны, когда настает ваш черед, задавать ему вопросы, абсолютно все то, что обсуждалось по симптомам в первый раз, нужно задать по этому вопросы в этот раз. Текущие симптомы, какие из них повторение того, что было, какие из них абсолютно новые симптомы, что конкретно под собой несут эти симптомы, как мы в первый раз делаем с точки зрения описания, ощущений и прочее, там, локации, модальности, абсолютно-абсолютно все. Опять же, если мы говорим про новые симптомы, появившиеся в момент фоллоуапа, то, естественно, мы выясняем, какой триггер на них влияет, да? Что появилось в жизни, что стало триггером для того, чтобы появились эти новые симптомы. Что делает хуже, что делает лучше. Есть ли какая-то ситуация, какие-то обстоятельства стресса, которые таким образом повлияли. То есть абсолютная, полная, тотальность всех симптомов должна быть рассмотрена. Подспудно вы у себя в голове будете держать один важный вопрос. Первый вопрос по вашим действиям после фоллоуапа будет, собственно, заключаться в том, нуждается ли человек в дальнейшем после этого фоллоуапа в том же препарате или нет. Очень-очень важно поэтому не просто слушать слова, не просто наблюдать, а также ощущать, и вся вот эта вот тотальность по факту повторяет изначальную репертуаризацию. Потому что, как я уже сказала, человек может говорить практически о тех же симптомах, и условно симптомы могут повториться там в ноль на моменте второй встречи. Не то, что повторится, а вот он придет и скажет, вот у меня вот и по списку, и вы такие, о, надо же, вот, ну, абсолютно все тоже было, так же и сохранилось. Но вы скажете, глядя на этого человека и слушая его, он вообще ощущается иначе. Изменилась глубинная подложка его состояния, а это значит, что те же самые симптомы, но с дополнением вот этих небольших нюансов, которые будут выражены в конкретных рубриках, по его новому самоощущению, тому, как он проецирует себя в пространство, будет совершенно другой препарат. И в этом, как мы знаем, в общем-то соль, да, когда мы первично разбираем человека, ну, мы выписали все, ну, мы сделали репертуризацию, ну, получилось у нас. Но что у нас получилось? У нас получилось как минимум там энное количество препаратов, которые будут так или иначе между собой коррелироваться, похожи. Но разница, differential вот этот между ними, будет в частности в том, что, но вот этот очень там громкий, яркий энтузиаст, а вот этот с теми же самыми симптомами, более закрытый, спокойный, приземленный. Вот это айре, о котором мы говорили, вот оно будет читаться. И если на момент фоллоуапа вы, проходя по симптомам и анализируя динамику, видите, что симптомы остались практически те же. Ну, там изменилась интенсивность этих симптомов и так далее. Но изменилось общее состояние и вот этот фон человека. Вы себе ставите жирный вопросительный знак, какой теперь я вижу перед собой костюм. Хотя по симптомам, по идее, по логике, можно было сказать, ну, все то же самое. Не то же самое. Фон изменился. Возможно, произошла смена, на другой пласт вышел другой костюм. И симптомы продолжаются. Да, у них поменялась там модальность, поменялась интенсивность, но мы имеем дело с чем-то другим. И вот это очень важно. Потому что другой препарат не означает другой набор симптомов всегда. Иногда да, но иногда нет. Потому что очень много в материи медика есть препаратов, которые очень схожи и отличаются, то есть по там чисто симптоматике, но отличаются по настроению, по фону, по стержню, по какой-то своей внутренней базе. И вот этот момент очень часто упускается. И на закручивание бигудей дальнейшее, когда мы пытаемся просто по конкретным рубрикам условно решить, какую следующую потенцию этого препарата давать, потому что симптомы же все же те же самые, мы упускаем при этом, что если изменился фон, мы будем давать другую потенцию предыдущего препарата, а он уже не актуален в моменте сейчас. Он, может быть, станет актуален снова, позже. Но вот этот фон игнорировать никак нельзя. Как оптимизировать репертуаризацию и фоллоуап с собой, чтобы приблизиться к состоянию наблюдателя? Это очень сложно. Работа с самим собой – это очень сложно. Это не невозможно, но это действительно очень сложно. Это такая, это целый путь. Записывать на диктофон в потоке, ну, кстати, может быть. С точки зрения того, что... Ну, опять же, знаете, как все время вспоминаю этот эпизод из фильма «Beautiful Mind» с Расселом Кроу, когда он говорит, я решу эту задачу. А ему говорят, ну, персонаж врача, психотерапевта, говорит, ты не можешь решить задачу, используя свой ум, потому что проблема, которую тебе нужно решить, находится в твоем уме. Поэтому тут как бы палка о двух концах. Можем ли мы репертуаризировать сами себя? Можем, однозначно, это очень хороший практикум на то, чтобы познать себя глубже. Такая же вероятность у нас, что мы найдем себе подходящий препарат, как если бы мы это делали с кем-то другим, нет, вероятность меньше. Она есть, но она объективно меньше, чем когда мы работаем с кем-то еще. Просто потому, что, конечно, всякие наши шторки и ставеньки эго, эмоций, момент, да даже просто банальных, не знаю, минеральных дефицитов вот сегодня, потому что там вчера лишнее что-то выпили или съели, будет влиять на то, как вы воспринимаете вещи, как вы их видите, слышите, замечаете, анализируете. Но диктофон... хорошая вещь, потому что, как минимум, слушая себя со стороны, действительно, это, наверное, максимально такое восприятие себя со стороны, в кавычках, потому что ни фотография, ни там даже видео, нет, ну, в принципе, видео, оно дополняет звук, то есть, как бы, где есть какое-то движение, тоже хорошо, но там внешность наша, мы можем со стороны ее смотреть, но, как я уже сказала, мы себя видим совершенно иначе, не так, как видят нас другие. Слышать, да, звук, он более безапелляционный, поэтому, возможно, это хороший способ. Когда я возобновлю разбор кейсов, слот от ноября 2022 года? Ребят, я некоторое время назад, и, по-моему, это уже два раза точно было, я периодически говорю о том, что все, кто долго ждет и не хочет больше ждать, вы можете написать на саппорт, я верну вам ваши средства за этот слот, потому что я не могу подписаться, у меня колоссальная загрузка и ощущение, что эта загрузка становится только больше. Поэтому я периодически держу оборону с тем, чтобы просто все-таки не дать этому всему поглотить меня окончательно. Мне тоже нужно оставаться в здравом уме, в здравом теле. Поэтому, ну вот, что я могу, то я делаю. И с той интенсивностью и темпом, с которым я двигаюсь, я продвигаюсь. Кто не хочет ждать, вы можете получить свои средства обратно. Подписаться на то, что вот я сейчас там пойду и... не знаю, там очередные 20 кейсов возьму за один месяц, не могу. Просто вот сейчас точно не могу. Никакого календаря я вам дать не могу. Постепенно, штучка за штучкой, они вот так вот, как, знаете, как сталактиты, вот так вот капает и капает, и капает, и капает, наслаивается одно на другое, приумножается, и постепенно кейсы двигаются. Не всегда они двигаются в порядке пребывания, потому что периодически, да, я беру кейсы, которые вообще как-то со стороны приходят, и это опять про мое, про мои личные сонастройки с пространством и с полями людей, не потому что я кому-то даю какие-то преференции, у меня вообще нет никому никаких преференций, это просто про то, что в моменте вот я понимаю и ощущаю, что я сейчас должна сделать вот это, и я делаю вот это. Даже если это нарушает там очередь, которая была, и да, это постоянно эту очередь нарушает, и поэтому эта очередь двигается очень медленно. Вот так, как есть. У вас есть возможность обратиться к любому другому гомеопату. Не, так сказать, сидите и ждите с чем-то, что вас действительно сильно беспокоит. Проще пойти и проконсультироваться у другого специалиста. Кому не критичный, кто хочет подождать, ждите. Кто хочет вернуть свои средства, возвращайте. В общем, хозяин барин, так сказать. Брат идет четвертый месяц после приема препарата. Очень спокойно жду, через 2 недели его лично увижу. О, классно. Вот, кстати, по поводу того кейса было бы очень интересно сделать этот follow-up. И, возможно, кстати, Мария, можно было бы вынести это в эфир и обсудить. Так, на сегодня я буду закругляться, хотя по факту мы успели, наверное, только 1/3 из того, что я хотела рассказать, с учетом всех своих digressions. Поэтому в пятницу мы однозначно продолжаем, и, судя по всему, возможно, может быть, будет еще и третья часть. Посмотрим, насколько я смогу сосредоточенно непосредственно по материалу в пятницу, либо нужно будет очередные делать ставки. Но я к ним очень спокойно и с благодарностью отношусь, не считаю, что это как-то как бы нарушает тему эфира. Я считаю, что все, что приходит и произносится, оно все было к месту и все было очень необходимо. Я думаю, что вот такое вступление по follow-up, фактически, которое мы сегодня сделали, оно очень и очень важно. Потому что, как я уже сказала, я могла вам за 15 минут накидать там правила того, значит, на что смотрим, какие вопросы задаем. Что отмечаем, там интенсивность, закон Геринга, там то сё. Это все 15 минут занимает вам сказать. Но все дело в том, что качество результата фоллоуапа зависит не только от следования этой методички, а от вопросов, которые требуют вот такого обсуждения, как мы сегодня с вами обсуждаем, где мы вспоминаем какие-то основы чего-то, где мы записываем себе какие-то важные вещи, что нужно себе, вот прям открываем лист по работе с человеком в моменте, и вот на этом листе у нас сверху написано несколько постулатов, да, что я пришел помогать. Это нужно помнить, потому что из этого совсем по-другому начинает виться тропинка того, как мы работаем с человеком. Хотя, казалось бы, это, ну, типа, и так все понятно. Поэтому все не зря. И мы продолжаем в пятницу. Анонс я напишу сегодня, как только добегу до очередной точки по времени. Но по времени, я думаю, что это будет из разряда, вот, как обычно, в 3 часа. В пятницу 30 числа встретимся на вторую часть по фоллоуапу. И думаю, что, возможно, если у нас будет третья часть, возьмем туда кейсы, посмотрим фоллоуапы по конкретным кейсам. Это будет тоже наглядно, кому-то так будет проще просто воспринять информацию. Вот. У меня такое ощущение, что сегодня уже не просто пятница, что уже сегодня воскресенье. У меня за 3 дня неделя прошла просто из разряда «Господи». Еще только среда. Поэтому я вам желаю хорошего продолжения. Просто хотела пожелать окончания недели, поняла, что оно еще совсем не заканчивается, еще только серединка. Хорошего вам продолжения недели и до встречи послезавтра. Обнимаю. Пока-пока.